Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Верховная Рада Украины выбирает спикера. ЕС и ОБСЕ удовлетворены проведением парламентских выборов в Македонии. Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. За два часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч присланных по интернету. Отвечая, в частности, на вопрос, стоило ли России вводить войска в Чечню, Путин сказал.
Конечно, стоило. Потому что дело для нас уже было не в самой независимости Чеченской Республики. Мы поняли, что нас в покое не оставят силы, которые ничего не имеют общего с интересами чеченского народа. Они используют эту территорию как плацдарм для раскачивания Российской Федерации и для нападения на близлежащие регионы России.
Заявил Владимир Путин. Коснулся президент и вопросов о росте ксенофобии в России, призыве в армии, пенсионной политике. Среди международных тем – иранская ядерная программа, ракетные испытания Северной Кореи, взаимоотношения с США. В Челябинском военном суде в пятницу продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Севяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Это будет канал, который будет финансировать структура гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал.
Сказал руководитель Союза журналистов России. По словам Яковенко, в настоящее время 90% информационного эфира на общероссийских каналах занимает освещение деятельности президента, правительства, парламента и партии «Единая Россия». Альтернативная точка зрения на события отсутствует. Предполагается, что новый телеканал будет доступен для 80% населения России. В Чебоксарах продолжаются акции протеста против решения властей передать здание городской школы номер 1 коммерческой фирме. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Полтора года длится конфликт между нижегородской фирмой «Сладкая жизнь» и чебоксарской мэрией с одной стороны и колледжем коммерции и бизнеса, поддержанным рядом общественных организаций и рядовыми гражданами, с другой. В прошлом году первую городскую школу ликвидировали, распределив детей по другим средним школам. А само здание вместе с мемориальными табличками мэрия продала «Сладкой жизни» для организация развлекательного комплекса. Говорит участница митинга Роза Рабкина.
Здесь был расположен ВАКО-госпиталь. 80 тысяч раненых здесь лечились. Поэтому мы сейчас стоим стеной за память о тех страшных, суровых годах, которые нам пришлось пережить. На месте этого святого места собирается устроить харчевню на крови.
Однако, похоже, мэрия не намерена менять своего решения. Два дня назад работники фирмы «Сладкая жизнь», поддержанные милицией, заколотили двери и окна школы вместе с находящимися в здании протестующими горожанами. Для Радио Свобода Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
В Нижнем Новгороде в четверг осуждены два молодых человека из местной группировки скинхедов. Роман Лаврентьев, виновный в убийстве в сентябре прошлого года армянина, приговорен к 6 годам лишения свободы. Александр Бойцов по обвинению в разжигании национальной вражды приговорен к штрафу в 45 тысяч рублей.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины депутаты тайным голосованием выбирают спикера парламента. На этот пост предложены два кандидата – Николай Азаров от оппозиционной партии регионов и Александр Мороз от социалистической партии. Петр Порошенко, лидер блока «Наша Украина», выдвинутый ранее на пост главы парламента представителями «Оранжевой коалиции», свою кандидатуру снял. Бывший министр экономического развития Азербайджана Фархат Алиев, арестованный в октябре прошлого года, объявил голодовку. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Баку Елчин Тайраглу.
Бывший министр экономического развития Фархат Алиев, арестованный по обвинению в подготовке насильственного захвата власти в октябре прошлого года, намерен провести 48-часовую акцию голодовки. В заявлении Комитета защиты прав экс-министра говорится, что за 9 месяцев, прошедших со дня ареста Фархата Алиева, все обращения о его незаконном аресте и проблемах со здоровьем оставались без ответа. По мнению авторов документа, с первого дня следствие ведется предвзято и умышленно затягивается. Вместе с тем, оказывается давление покушение на близких экс-министра. Несколько родственников арестованы, наложен арест на их имущество. Адвокат Алиева Эльтон Гулиев заявил, что голодовка экс-министра является протестом против несправедливости в отношении него. И в случае продолжения беззакония экс-министр может обратиться в Европейский суд по правам человека. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. Танки заняли позиции на месте трех бывших еврейских поселений в городе Бейт-Лахия. В перестрелке убито 7 палестинских боевиков. Ввод войск последовал за ракетными обстрелами израильской территории. Экстремисты дважды выпустили ракеты по городу Ашкелон, говорит начальник генштаба Израиля Ида Нехуштан.
Главная цель этой операции, так сказать, противоракетная. Я имею в виду территории, районы, откуда ракеты выпускались по Израилю в течение последних 2 месяцев. Мы должны нейтрализовать террористов, запускающих эти ракеты, ликвидировать их инфраструктуры.
Это был начальник генштаба Израиля. Европейский союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии. Несмотря на некоторые нарушения, голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами, говорится в их заявлении. По предварительным данным, на выборах победила оппозиция. Националистическая коалиция ВМРО набрала около 33% голосов, а правившие до сих пор социал-демократы – 23%. Премьер-министр Македонии Влада Бучковски уже признал свое поражение. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Испытание северокорейских ракет. Есть ли шансы вернуться к диалогу на Корейском полуострове? Почему рубль не стал более конвертируемым? Появился ли спрос на российскую валюту за рубежом? Пресса Косово и независимость провинции, роль Организации Объединенных Наций и бизнес-леди Южного Кавказа. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Успешные испытания ракет были проведены в рамках военных учений, обычных в Корейской Народно-Демократической Республике. Они были призваны укрепить оборонную мощь нашей страны.
Всего 7 ракет испытала Северная Корея в минувшую среду. Это заявление северокорейского диктора расходится с информацией космического слежения. Запуск ракеты дальнего радиуса действия оказался неудачным. А вот ракеты средней дальности действительно летали так, как их запрограммировали. И реакция международного сообщества была единодушной. И этого делать не стоило. Разница теперь лишь в вопросе о том, что делать дальше с Северной Кореей. Совет Безопасности, собравшийся на экстренное заседание, как обычно, разделился по оси кнута и пряника. Россия и Китай, как и в случае с иранской ядерной программой, по-прежнему отстаивают пряник. Остальные постоянные члены Совета Безопасности хотели бы хлыстнуть кнутом. И общее мнение относительно Совета Безопасности, он вряд ли что-то может сделать в нынешней ситуации, поскольку мнения, как воздействовать на Северную Корею, расходятся. Мы беседуем с вице-президентом Вашингтонского института Кейта Тедом Карпентером. Вы разделяете эту точку зрения относительно Совета Безопасности, что ни к чему эти совещания в Нью-Йорке не приведут?
Именно так, если только Китай не согласится на введение каких-то серьезных экономических санкций против Пхеньяна. Но Китай уже раньше, когда разговор шел о ядерной программе Северной Кореи, дал понять, что не поддержит экономические санкции против этой страны. И можно предположить, что позиция Китая будет той же и в вопросе об испытании ракет.
Но разве можно вводить экономические санкции против государства за то, что оно испытало ракету? Ведь Северная Корея не нарушила никаких международных договоренностей и ограничений. Она не является членом режима контроля над ракетными технологиями. Мораторий, который существовал на ракетные испытания, был принят Северной Кореей в 1999 году добровольно в обмен на сотрудничество с Соединенными Штатами, которое нынешняя администрация не развивает. Добровольно ввели мораторий, добровольно отказались и вправе это делать. Так за что наказывать?
Я, конечно, согласен с тем, что введение экономических санкций – весьма спорный шаг с точки зрения международного права. А с точки зрения здравого смысла это вообще было бы весьма вредным шагом. Он способен только ухудшить ситуацию. С северокорейским режимом и так сложно вести дела. А если загнать его в угол, то будет еще сложнее. А ввод экономических санкций лишь подстегнет корейскую паранойю и сделает диалог весьма затруднительным.
Одно из предположений, почему КНДР пошла на этот шаг, состоит в следующем. Это отнюдь не игра мускулатуры и отнюдь не провокация. Это реклама собственной продукции. У Пхеньяна в общей сложности в запасе около 800 баллистических ракет. И Северная Корея постоянно пыталась их продать. Вашингтонский фонд инициативы по сокращению ядерной угрозы приводит такие данные. В декабре 2002 года военно-морские силы Испании и США перехватили северокорейское судно с грузом ракет «Скат», однако судну было позволено доставить ракеты в Йемен. В 2003 году появились слухи о том, что Мьянма, Бирма, планировала приобрести у Северной Кореи баллистические ракеты, однако состоялась ли сделка, неизвестно. В конце января 2004 года Северная Корея и Нигерия предположительно достигли соглашения о покупке Нигерии баллистических ракет. Однако в начале февраля Нигерия отказалась от участия в сделке под давлением США. Северная Корея в общей сложности экспортировала ракеты, их компоненты и технологии в Египет, Иран, Ливию, Пакистан, Сирию и Йемен. И нынешние испытания, особенно тот факт, что Пхеньян назвал их, вопреки всему, успешными, это просто маркетинг. Но вернусь к разговору с Тедом Карпентером, Вашингтонский институт Кейта. Все соседи Северной Кореи выразили беспокойство, а некоторые и негодование по поводу этих испытаний. Давайте поговорим более детально. Так какие рычаги давления есть у заинтересованных стран? России, Южной Кореи, Японии и Китая. И начнем с России.
У России за плечами история дружественных отношений с Северной Кореей, отношений взаимной поддержки. У нее также есть не очень активные, но все-таки какие-то экономические отношения. Повторяю, они не очень обширные, но значительные тем не менее.
Но в прошлом Россия использовала эти механизмы для давления на северокорейский режим, или она ограничивалась заявлениями, что может использовать, на самом деле реально ничего не делая?
Очень даже часто, но опять-таки российское влияние на Северную Корею ограничено, да и вообще Северная Корея не в числе приоритетов Москвы.
А Южная Корея? В последние годы, несмотря ни на что, отношения двух стран складывались не так уж плохо. Южная Корея открыла на территории Северный курорт, куда южнокорейские граждане могут ездить без особых проблем. В ноябре 1998 года был открыт туристический маршрут для граждан Южной Кореи в горные заповедники северного соседа, и туристические агентства подсчитали, что там побывало уже более миллиона человек. В начале июня сорвалось испытание железной дороги, которая должна проходить через демаркационную линию между двумя государствами. Испытание отменила Северная Корея, они теперь отложены до августа. Но Сеул обещал, что если железнодорожное сообщение будет открыто, то Южная Корея предоставит необходимое сырье для текстильного производства и материалы для добывающей промышленности и мыловарения. Более того, на территории Северной Кореи есть южнокорейская экономическая зона, и южнокорейские предприятия могут нанимать северокорейских рабочих. Это все довольно редко упоминаемая информация. Так неужели у Южной Кореи нет рычагов давления на северного соседа?
У нее есть совместный экономический проект с Северной Кореей, и в целом, вы правы, экономические отношения с Севером сейчас растут. Но любое возможное влияние Южной Кореи на Север на порядок меньше, чем влияние Китая. А у Японии влияние еще меньше. Пожалуй, единственный рычаг, который Япония может использовать для давления на Пхеньян, это заморозить денежные переводы северокорейцев, которые работают в Японии. Эти деньги, конечно, переводятся родственникам Северной Кореи.
Итак, когда вы говорите, что у Китая есть наиболее серьезные рычаги давления, что конкретно вы имеете в виду?
Китай предоставляет большую часть энергии, которую употребляет Северная Корея. Это само по себе уже серьезный фактор. Более того, Китай – основной торговый партнер Северной Кореи. Все это дает Китаю достаточное количество рычагов давления.
Но Китай в прошлом не хотел использовать эти рычаги. Почему? В Пекине боятся, что под натиском экономических проблем северокорейский режим падет и в стране наступит хаос.
Именно этого Пекин и боится. И это вполне оправданный страх. Правительство Северной Кореи весьма хрупкое. В последние годы страна переживала экономические кризисы и голод. Китай не хотел бы, чтобы правительство в Пхеньяне пало, что породило бы массовую волну беженцев. Более того, если правительство в Пхеньяне падет, не исключено создание единого корейского государства, дружественного Соединенным Штатам, быть может, даже с присутствием американских войск на его территории. С точки зрения Пекина, такой сценарий вселяет только беспокойство.
Голод, который периодически ударяет по стране, начиная с середины 90-х годов прошлого века, о чем говорит Тед Карпентер, унес уже жизни сотен тысяч человек. По данным Всемирной программы продовольствия ООН, 37% детей в КНДР страдают от хронического недоедания. Экономические санкции редко когда ударяют по правителям, намного чаще по населению. Так где выход из сложившейся ситуации?
Легкого ответа нет ни на ядерную программу Северной Кореи, ни на последние ракетные испытания. Лучше всего было бы, если Соединенные Штаты и Япония нормализовали отношения с Северной Кореей, чтобы постепенно вовлечь Северную Корею в международное сообщество. Это не всегда будет приносить положительные плоды, но это принесет больше плодов, чем попытки изолировать режим. Изоляция этого режима просто непродуктивна.
Давайте послушаем заявление Джорджа Буша по поводу северокорейского испытания, а потом вернемся к разговору.
Запуском ракет Северная Корея поставила себя в еще большую изоляцию от мирового сообщества и осложнила жизнь своему народу. Я глубоко сожалею о его участи, но не теряю надежды, что власти КНДР наконец согласятся заморозить свою военную ядерную программу.
Тед Карпентер, так есть основания полагать, что нынешняя американская администрация займет более, как вы говорите, продуктивный подход?
Администрация Джорджа Буша отреагировала на испытания ракет весьма сдержанно, и надо отдать ей за это должное. Белый дом заявил, что это провокация, но не угроза безопасности Соединенных Штатов. Такой же подход был занят в последнее время и относительно корейской ядерной программы. Мне кажется, что нынешняя администрация должна сейчас просто занять более активную позицию, чтобы вовлечь Северную Корею в систему международного сотрудничества. А это, в свою очередь, по-моему, приведет к более разумному поведению Пхеньяна.
Тед Карпентер, Вашингтонский институт Кейта. Ну а пока Северная Корея заявляет, что продолжит ракетные испытания и угрожает физическими мерами, если ей запретят это делать. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. С 1 июля российский рубль, несмотря на отмену последних ограничений по некоторым валютным операциям, отнюдь не стал более свободно конвертируемым, чем был раньше. Полная конвертируемость валюты той или иной страны лишь отчасти зависит от ее внутреннего законодательства, регулирующего потоки капиталов. Более того, внешняя и внутренняя конвертируемость валюты, как показывает опыт некоторых стран мира, вообще могут формироваться в разной последовательности. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Те ограничения по некоторым видам валютных операций, которые еще действовали в России до 1 июля, в основном обязательное резервирование части средств, сколь значимыми были для инвесторов или вкладчиков? То есть станет ли их отмена действительно заметной? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Снятие этих ограничений, оно улучшает условия притока капитала. Ну, в частности, отменяется норма резервирования по ряду инвестиций в финансовые активы, что повышает норму доходности этих активов. Есть еще такой положительный эффект от изменения регулирования, такой чисто бюрократический, потому что до сих пор было очень четкое разделение счета нерезидентов и резидентов. К счетам нерезидента был специальный порядок. В принципе, процесс оформления всех транзакций с нерезидентами был достаточно трудоемкий. Вот этот порядок меняется, он существенно упрощается. Это очень хорошая новость.
Если повышается доходность таких вложений, можно ли ожидать существенного их увеличения?
Вряд ли даже дополнительная доходность сможет изменить эти объекты. проблемы, потому что, в принципе, многие инвесторы имели возможность эти ограничения обойти. Во всяком случае, никто никогда не страдал от такого нереализованного желания инвестировать в российские активы.
Как можно в целом оценить баланс общего спроса в России на иностранную валюту и любых компаний или банков для своего бизнеса и частных лиц для своих нужд и совокупного зарубежного спроса на рубли, также и компаний, и частных лиц?
Индикатор баланса спрос на рубли и спрос на иностранную валюту – это чистый приток или чистый отток частного капитала в России или из России. За последние годы ситуация улучшилась, и Россия фиксирует чистый приток капитала, пусть он не очень большой, несколько миллиардов долларов в год, но тем не менее. Это значит, что спрос на рубли больше, чем спрос на иностранную валюту. Ну и, в принципе, мы эту же тенденцию видим по динамике номинального курса рубля.
В странах, валюта которых давно признана полностью конвертируемой, существуют ли еще какие-то ограничения на проведение некоторых валютных операций? Речь идет, конечно, о легальном бизнесе, а не о борьбе с отмыванием денег или, скажем, мерах борьбы с террором. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам.
Ограничений сейчас нет, но существуют регистрационные правила. То есть для ввоза и вывоза денежных инструментов, включая наличности, акции и долговые обязательства, свыше, скажем, 10 тысяч долларов, их надо зарегистрировать, и эта информация идет в Центральный банк. Такое правило существует в США и в других странах. Но надо сказать, что отмена всех регуляций – это довольно недавнее явление. В Соединенных Штатах с 1974 года, в Германии тоже с 1974 года, а в Южной Кореи вообще с 1998 года.
Внешняя и внутренняя конвертируемость валюты той или иной страны очень по-разному зависят от регулирования внутреннего валютного рынка. Более того, они вообще могут формироваться в разной последовательности.
Внешняя конвертируемость зависит от спроса и предложения валюты, прежде всего от международного спроса. То есть она никак не связана с внутренними ограничениями. Скажем, Италия до 80-х годов имела крупные внутренние ограничения, но поскольку Италия крупная и важная страна, то во многих странах был спрос на итальянскую лиру, и, соответственно, можно было говорить о внешней конвертируемости, а внутренней конвертируемости не было.
Видимо, сегодня самый яркий пример внешней конвертируемости валюты при явном отставании внутренней – китайский юань. Спрос на него в мире велик, учитывая объемы экономики Китая, четвертой в мире после США, Японии и Германии, и ее влияние на мировую экономику.
В Китае огромное количество ограничений по валютному регулированию. Скажем, все иностранные фирмы, которые работают в Китае, не могут держать в банках свыше 50 или до 80% годового оборота в иностранной валюте. Это недавнее улучшение, потому что до этого было до 30%, не больше, они не могли держать. И это все специально для каждой отдельной компании решается правительством. Существуют ограничения на репатриацию прибыли иностранными компаниями в Китае. А для китайских компаний ограничений еще больше. Они не могут держать деньги в иностранных банках. Есть ограничения на то, сколько они могут держать в отделениях, иностранных отделениях китайских банков. И тем не менее, поскольку Китай крупная экономика и имеется спрос на юань, соответственно, внешняя конвертируемость существует, а до внутренней конвертируемости еще очень далеко.
Все перечисленные ограничения валютных операций в Китае были уже поэтапно отменены в России в последние годы. Что же касается денежных переводов за границу или открытия счетов в иностранных банках, ограничений для граждан России не существует уже 2 года, а в Китае...
По специальному разрешению разрешено, но перевод возможен очень небольшими порциями до 6 тысяч юаней.
6 тысяч юаней – это 750 долларов по текущему курсу. Нынешнему российскому рублю формально 15 лет. И определенной степени конвертируемости он, безусловно, достиг. Но полная конвертируемость валюты – это результат длительного процесса, который невозможно форсировать, говорит руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики в Эссене, Германия, Роланд Дёрн.
Чисто теоретически любое государство может объявить свою валюту конвертируемой. Но как это отразится на национальной экономике? В Германии, например, одной из предпосылок конвертируемости дойчмарки было полное доверие к ней со стороны населения. То есть люди, несмотря на отсутствие ограничений, не стремились переводить свои сбережения в другие валюты или за границу. Именно это и создает конвертируемость.
В Германии денежная реформа, в результате которой в обороте появилась Дойчмарка, началась 20 июня 1948 года. Новые купюры были отпечатаны в Соединенных Штатах и тайно перевезены в Германию на пароходе. Всего 23 тысячи ящиков с деньгами общим весом 1100 тонн. Но прошло еще немало лет, прежде чем Дойчмарка стала считаться валютой конвертируемой.
Дойчмарка стала полностью конвертируемой валютой лишь спустя 10 лет после появления. В 1959 году в Западной Европе были отменены ограничения на валютные операции. Таким образом, все европейские валюты стали конвертируемыми. Но в самом начале, в послевоенной Германии, обменного курса новой валюты как такового еще не было. Каждый немец получил 40 новых марок, а затем еще 20. И лишь гораздо позже прежние сбережения граждан, хранившиеся в рейхсмарках, были частично обменены по очень невыгодному курсу 10 к 1 на дойчмарки. Для крупных сумм обменный курс был еще хуже. Так что для граждан первая конвертируемость дойчмарки возникла даже раньше, чем для компаний и банков. Но лишь в 1959 году дойчмарка формально стала полностью конвертируемой.
При этом последние ограничения по валютным операциям были отменены в Германии лишь спустя 15 лет. Итак, внутренней конвертируемости валюты, рубля в данном случае, можно добиться, изменив национальное законодательство. Внешнюю конвертируемость будут определять другие страны, их инвесторы и просто граждане. Но можно ли как-то определить некий рубеж, до которого рубль будет оставаться еще внутренне конвертируемым, а после которого можно будет говорить уже и о внешней его конвертируемости? Понятно, что такой рубеж категория весьма условная. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, Москва.
Есть достаточно четкое определение понятия конвертируемости. Валюта является полностью конвертируемой, если ее можно в любой стране мира купить, продать, она является частично конвертируемой, если не во всех странах, но в каких-то странах можно провести вот эти операции. Соответственно, то, что мы называем конвертируемость рубля, на самом деле это снятие валютных ограничений, которые, безусловно, положительные, но, строго говоря, не означает, что тут же в ряде стран возникнет интерес к рублю, и можно будет свободно рубли там продавать или покупать, или обменивать на другие валюты. Для этого, во-первых, должно пройти время, во-вторых, банки иностранные должны быть уверены, что это действительно валюта, которую они могут держать и не потеряют свои деньги, то есть должно быть некое доверие. И, наверное, какие-то зарубежные компании начали пользоваться рублями. Мне кажется, это все перспективы достаточно далекого будущего. То есть мы просто говорим про снятие законодательных ограничений, про существенное вот облегчение такой бюрократической составляющей потоков капитала.
Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Внешняя конвертируемость – это не экономическая категория, это вопрос психологический. Поэтому можно говорить только о внешних признаках. Например, если в крупных международных аэропортах начинают обменные пункты оперировать с валютой данной страны, скажем, с русскими рублями, то можно будет говорить, что наступает вот такая внешняя конвертируемость. Или, скажем, люди, которые хотят сделать перевод в Россию, идут в местное отделение, но не маленького, а крупного банка, но тем не менее, в обычное отделение в Европе или в Соединенных Штатах, их там спрашивают, этот перевод вы хотите сделать в долларах, в евро или в рублях. Тогда банк пойдет на межбанковскую биржу, сам купит рубли и пошлет. Вот это будут такие психологические признаки, это будет означать, что обменным пунктам и банкам уже выгодно оперировать с рублями, они их покупают и продают в своей стране, то есть за пределами России. Тогда можно будет говорить о внешней конвертируемости, но это не научно критерий, поскольку мы говорим о чисто психологическом факторе.
Эти или другие подобные факторы, определяющие внешние признаки полной конвертируемости валюты той или иной страны, в отношении рубля вряд ли проявятся уже через неделю-другую после волевого решения российского правительства.
Над темой работал Сергей Синенский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Эта композиция является первой советской джазовой оперой. Я бы даже сказал, пробой оперы, поскольку это слишком ответственный жанр, чтобы за него браться, не обладая достаточным мастерством.
10 лет назад умер выдающийся джазовый музыкант Сергей Курехин. Слушайте его голос и воспоминания его друзей в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин в четверг провел пресс-конференцию в интернете. За 2 часа он ответил почти на 50 вопросов из 160 тысяч, присланных по интернету. Основные темы – внутренняя политика России и международные проблемы. Путин ответил также на 3 личных вопроса. В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. В Челябинском военном суде в пятницу продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошено 4 свидетеля. В Нижнем Новгороде осуждены 2 молодых человека из местной группировки скинхедов. В Верховной Раде Украины депутаты тайным голосованием выбирают спикера парламента. На этот пост предложены 2 кандидата – Николай Азаров от оппозиционной партии регионов и Александр Мороз от социалистической партии. В Тирасполе при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 получили ранения. Среди погибших – медсестра российского военного госпиталя. В Минске в пятницу продолжится слушание по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидата в президенты обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. На севере сектора Газа продолжаются ожесточенные столкновения израильских военных с палестинскими боевиками. В боях убиты по меньшей мере 17 палестинцев и израильский военнослужащий. В окрестностях иракского города Ан-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Глава МАГАТЭ призвал Тегеран как можно скорее дать ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Пресса Косово и независимость провинции. Роль Организации Объединенных Наций. И бизнес-леди Южного Кавказа. Последний день июня сербские власти передали руководству провинции Косово 110 пластиковых пакетов с останками косовских албанцев, убитых сербскими военными 7 лет назад. Это последняя партия останков. Всего, начиная с 2002 года, из массового захоронения в Сербии было извлечено 729 тел. 110 пакетов перевезли через контрольный пункт под присмотром ООН и выложили на косовскую территорию. 7 лет провинция живет отдельно от остальной страны. Что известно о жизни внутри Косово за эти годы? Одну сторону формирования косовской независимости исследовал мой коллега Олег Ванфилов.
Если просмотреть российские газеты или услышать редкие упоминания на российском телевидении о Косово, то может сложиться впечатление, что об этой части бывшей Югославии вспоминают в последнее время только в связи с обсуждением статуса этой территории, особенно применительно к Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Российские политики, как ни странно, готовы смириться с потерей своих сербских братьев, ожидая, когда косовская проблема разрешится не в пользу Белграда. Чтобы затем говорить о таком же статусе самопровозглашенных территорий Грузии и Молдавии. О других проблемах Косово в российских средствах массовой информации ничего не говорится. По решению Совета Безопасности ООН 10 июня 1999 года учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово. И согласно мандату, миссия должна поощрять права человека, которым в частности можно отнести и свободу слова. И еще в 1999 году генеральный секретарь ООН в своем докладе отмечал, что у миссии имеется беспрецедентная возможность заложить основу для становления демократических и профессиональных средств массовой информации в Косово. Конец цитаты. На связи со мной по телефону пресс-секретарь миссии ООН в Косово Александр Иванько. Но прежде предлагаю вашему вниманию материал, который подготовила наш белградский корреспондент Ая Куге.
В Сербии никто не знает, как выглядят косовские средства массовой информации на албанском языке. Мало кто этим и интересуется. И не только потому, что сербы не знают албанский язык. Это два удаленных друг от друга общества, которые редко пересекаются. Слишком много у одних и у других предрассудков. В Сербии принято считать, что все СМИ в Косово защищают политические интересы албанцев. Крайне редко в сербской прессе появляются переводы текстов из косовских газет. Однако часто присутствуют комментарии на темы о том, что албанские источники нападения на сербов или их убийства всегда пытаются объяснить обычной, а не этнически мотивированной преступностью. Лишь одна албанская газета из Приштины «Кохадиторе» имеет хорошую репутацию в кругах сербской демократически ориентированной интеллигенции. Вероятно, потому, что в этих кругах «Кохадиторе» и во время сербско-албанского конфликта Косово в конце 90-х годов считалась единственной либеральной. Любопытно, что отношение моих сербских коллег к средствам массовой информации, которые находятся под опекой международной администрации Косово, в профессиональном отношении не очень положительное. Они считают так. И общественное телевидение Косово, вещающее на четырех языках, и несколько так называемых многоэтнических радиостанций работает крайне стерильно, создавая искусственное, ложное равновесие между этническими группами. По принципу «не будем критиковать, давайте дружить, и всем будет хорошо». Сербские журналисты, работающие в Косове, утверждают, что именно из-за позиции международных представителей края не может там быть серьезной журналистики, так как пресса лишена возможности заниматься чувствительными темами, поскольку они, якобы, могут вызвать межнациональную нетерпимость. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Напомню, что на связи со мной по телефону пресс-секретарь миссии ООН по делам временной администрации в Косово Александр Иванько. Александр, вы согласны с мнением белградского журналиста?
Ну, не совсем, если честно. Во-первых, пресса критикует временную администрацию ООН там каждый день. Каждый день мы читаем статьи, где нас критикуют. Кроме того, пресса в Косово критикует и правительство, и оппозицию, и министров. Занимается расследованием скандалов, связанных с коррупцией. С моей точки зрения, это, по-моему, одна из самых свободных пресс на Балканах. Ваш корреспондент был прав насчет «Кохадиторе». Это, наверное, одна из лучших газет, но есть еще «Зери», есть «Экспресс», есть общественное телевидение. Кстати, что далеко ходить? Общественное телевидение передает каждый вечер программу «Голоса Америки» на сербском языке. Кроме того, у них есть новости на сербском языке. Специальные программы на сербском языке. Мы, как временная администрация, сейчас будем готовить для них тоже программу, специально рассчитанную на меньшинство. И опять общественное телевидение с удовольствием ее будет показывать. То есть, с нашей точки зрения, в СМИ, в Косово... Да, профессионализм, конечно, у многих журналистов слабоват. Но не забывайте, это достаточно молодое общество. Журналистам 22, 23, 24 года... Им требуется время, как освоить профессию, наконец-то понять, как быть настоящим журналистом. Поэтому с точки зрения профессионализма, да, действительно есть проблемы. Но сейчас появился так называемый Косовский институт по журналистике и коммуникациям, который поддерживается США и Норвегией. И у них специальная программа двухгодичная для журналистов. И я думаю, через несколько лет пресса в Косово станет еще лучше.
Александр, скажите, есть ли такая проблема, которая существует у многих журналистов на постсоветском пространстве, как проблема отсутствия традиции, понимания свободы слова? И, соответственно, отсюда вытекают все трудности для создания современной качественной прессы. Каким образом косовские журналисты становятся профессионалами?
Конечно, эта проблема есть, но в Косово не забывайте, что все-таки... Свободная журналистика создавалась в 90-е годы, когда она была достаточно, скажем, мягко выражаясь, неформальной. И тогда многие журналисты начали учиться, как писать в свободном обществе. И, естественно, проблема есть. Но, например, я вам должен сказать, что вот вы откроете любую газету в любой день, кто-то будет критиковать власть, кто-то будет критиковать оппозицию, каких-то политиков. То есть каждый день, когда вот я прихожу на работу и смотрю газеты, видно, что есть дискуссия, есть общественная дискуссия по проблемам, которые затрагивают Косово. А это уже очень важный момент. Все-таки это молодая провинция, не могу официально сказать государство, но молодая провинция, которая только учится демократическим основам, но уже каждый день идет дискуссия.
Мы практически первые, кто так много и уже долго говорим о косовской прессе, о косовских средствах массовой информации. Скажите, что она из себя представляет? Какое телевидение? Сколько выходит газет? Каковы тиражи этих газет? Где они печатаются и в каком виде?
Там три канала телевизионных, один общественный и два частных. В Приштине выходит 8 газет. Всего в Косово, кстати, свыше 100 СМИ. Из них, если я не ошибаюсь, 38 – это СМИ, которые контролируются меньшинствами. Есть, например, газета, называется «Гражданский гласник», где издатель – албанец, а главный редактор – серб. И в составе этой газеты работают и албанцы, и сербы. И эта газета – еженедельная газета, которая сейчас продается и в Приштине, и в сербских анклавах. То есть там достаточно живые средства массовой информации, много изданий, много различных журналов, газет. То есть действительно очень живые средства массовой информации, очень живые.
Какова ваша роль как одного из сотрудников миссии ООН по делам временной администрации в Косово? Вы только наблюдаете за тем, как развивается косовская пресса, естественно, читаете для того, чтобы подчеркнуть для себя какую-то информацию, или вы что-то практически делаете для того, чтобы убыстрился процесс становления косовской прессы?
Ну, во временную администрацию ООН входит, например, миссия ОБСЕ, которая занимается непосредственно работой со СМИ и занимается, например, оказыванием финансовой помощи СМИ, работой по законодательству. Кстати, законодательство по СМИ в Косово далеко не худший вариант. Например, по поводу уголовной ответственности за клевету, журналистов за это судить нельзя. А все остальные, кто обвиняется в клевете, максимальный срок – 3 месяца. Сейчас принят закон о гражданской ответственности за клевету, который тоже один из лучших в Европе.
Александр, вы еще недавно работали в офисе представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации и неплохо знаете ситуацию на постсоветском пространстве. Я недаром начал этот материал со сравнения с тем, что происходит в Косово и как российские политики смотрят на результат становления статуса Косово, применяя последующим какие-то действия в отношении Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Но в этих территориях пресса находится в куда худшем состоянии, чем в Косово. С чем это связано?
Это хороший вопрос. Может быть, потому что Косово все-таки находится, это протекторат ООН, и достаточно много было истрачено денег и сил, чтобы создать и помочь созданию нормальной прессы. Приняты достаточно нормальные законы, которые работают. Оказывается содействие энному количеству журналов, газет и т.д. и т.п. И действительно, пресса и журналисты, они очень открыты, они всегда идут на контакт. Нет, насколько я вижу, никакого давления со стороны власти на прессу. И в этом плане действительно ситуация, с моей точки зрения, ну, одна из лучших на Балканах.
Так все-таки почему ситуация в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии отличается? Для этого не созданы соответствующие политические условия?
Ну, я не являюсь пресс-секретарем в международных организациях. В тех местах, которые назвали, я только в Косово, поэтому могу говорить только о Косово.
Спасибо. Это был Александр Иванько, пресс-секретарь миссии ООН по делам временной администрации в Косово.
Беседу вел Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Руководитель, владелец предприятия, начальник. До сих пор женщина в этих ролях кажется исключительным явлением на Кавказе. О том, как удается кавказским женщинам отвоевать себе пространство в деловой жизни, мой коллега Андрей Бабицкий побеседовал с бизнес-леди из Еревана и Тбилиси и с психологом из Баку.
Я назову наших участников. Эрмине Магдалян, депутат армянского парламента, член парламентской фракции Республиканской партии, председатель общественной организации «Союз предпринимателей». Метанет Азизова из Баку, глава женского кризисного центра. И из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе». Ну и, может быть, я с вашего разрешения начну с распространенного убеждения в том, что Кавказ совсем не то место, где женщина может безболезненно основать и успешно вести собственное дело. Уровень эмансипации общества все еще не добирается в этой географии не то что до европейских, но даже и до российских стандартов. Так ли это? И я, наверное, начну с участника из Баку, Метанет Азизова, вам слово.
Если разговор идет об Азербайджане, то я действительно считаю, что этот стереотип верен, потому что женщине в Азербайджане заниматься предпринимательством очень трудно. Но тут существует еще и Азербайджан, я всегда делю на две части, то есть это Баку и остальные регионы, потому что в Баку более, скажем так, экономически она больше развита, и женщине здесь меньше препятствий заниматься предпринимательством, а в регионах это тяжелее. Дело в том, что если говорить о женщинах-предпринимателях, то мы оказываем, как ни странно, может быть, женщинам именно психологические в основном услуги, потому что именно женщины-предприниматели больше всего подвергаются психологическому стрессу в обществе.
Следующий мой вопрос в Ереван. Эрмине Нагдалян. На Кавказе традиционно женщине отводилась роль матери, жены, не знаю, сестры, любимой. То есть женщина должна была быть источником любви, тепла. Ее единственным делом считался дом, хозяйство, дети. Удалось ли вот сейчас уйти от этих стереотипов и как далеко?
Наверное, вы правы. Все-таки какие-то стереотипы у нас существовали. Тем более, что я хочу привести пример. Есть такая армянская пословица, которая говорит, что мужчина – это есть внешняя стена дома, а женщина – это внутренняя стена. Это за многие века и столетия созданы такие стереотипы, которые, естественно, существуют и сегодня тоже. Но, тем не менее, надо сказать, что природные качества женщины, армянской женщины – это хозяйственность, это ответственность высокая, повышенная ответственность за свой очаг, за свое хозяйство. Она привела к тому, что при каких-то определенных условиях какие-то качества женские, они стали очень быстро развиваться. Этому способствовала, конечно, и высокая степень образования. Традиционно в Армении женщины хорошо образованы. Среди людей с высшим образованием у нас женщины составляют более 60%. И раскрепощение, особенно хозяйственной деятельности, особенно в сфере услуг, привело к тому, что много женщин смогли заняться бизнесом, смогли начать и потом уже развивать свое собственное дело. Сказать, что сейчас женский бизнес имеет доминирующие позиции вообще в бизнесе, в общей, так сказать, мозаике, это было бы не очень правильно. Но, тем не менее, за последние, можно сказать, 8-10 лет достаточно много сфер, в которых женщины стали проявляться в бизнесе, и особенно это касается сферы услуг, особенно это касается социальной сферы, это школы, детские сады, это сферы помощи, где нужно относиться повышенным вниманием к социально ограниченным слоям. Это работа с детьми, работа со, с престарелыми, с инвалидами. Вот в этих сферах женщины традиционно свои возможности, свои качества проявили и во время, так сказать, перехода к капитализму, трансформации общества.
Благодарю вас, Эрмине. Ну вот, кстати, жена мэра Москвы Юрия Лужкова занималась цементом. И тоже, как говорят, довольно успешно. Ну, может быть, в основном благодаря своему мужу. А я снова вернусь в Баку. Метанет, вы говорили о разнице между городской и сельской культурами для женщин и их бизнеса.
Да, например, в Баку женщине все-таки намного легче заняться предпринимательством, чем женщинам в регионах. И дело в том, что международные организации, банковские услуги и так далее, это в основном они функционируют в Баку. И кроме этого, процент высшего образования в Баку среди женщин выше, чем в регионах. И поэтому можно сказать, что женщина в Баку, она получает больше образования и больше возможностей заняться предпринимательством, чем в регионах.
Благодарю вас. Ну, по-моему, это нормальное явление, да, село как-то не поспевает за темпами эмансипации. И я обращаюсь к Тбилиси. Нино, скажите, как сильно влияют стереотипы восприятия женщины мужчинами на процесс, ну, скажем, ведения переговоров, заключения контрактов? Наверное, часто приходится сталкиваться с пренебрежением, с насмешливым каким-то отношением, может быть, даже...
Нет, я с вами не согласна, Андрей, да. Потому что вот я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я всегда чувствовала от мужчин уважение, как-то они очень считались моим мнением. Я 18 лет уже работаю в бизнесе, а раньше я начала, я биолог по образованию, абсолютно было во всём другой сфере я работала, но постепенно... Я потом решила все это отставить и перейти, уже 18 лет работаю в бизнесе, и абсолютно я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я всегда чувствовала, что как-то больше прислушиваются, больше уважают, больше как-то у меня как будто бы больше выходят некоторые дела, чем у других мужчин.
А что, обмануть вот в расчете на женскую доверчивость не пытаются?
Ну, они просто не смогут меня обмануть, я так думаю, очень сложно меня уже обмануть, понимаете. Так что я думаю, что они вот уже 15-й год меня выбирают президентом этой ассоциации, 50 тысяч человек, вот когда были выборы, когда наши предприниматели начали первый раз появляться вот в политике, тогда вот меня поддержали 50 тысяч человек, и я была очень горда этим. Ну, сама я отказалась участвовать в этих выборах. И вообще-то не хотела никак вмешиваться в политику. Так что я с вами не согласна. Я вообще-то думаю, что в Тбилиси это не так, знаете. Женщина не чувствует себя вот так как-то, что она женщина, и у нее что-то не получится. Потому что у нас есть бизнес-вумен одна, которая занимается очень большим бизнесом. Она строит весь город, это Майерчи Улишвили. И очень успешно она этим делом занимается.
Ну, может, исключения только подтверждают правила, но мы еще вернемся, это так.
Да, для,
ну,
да.
Благодарю вас. И снова Баку. Метанет, ну, наверное, вот это уже больше относится к тому, чем вы занимаетесь. Действительно ли женщинам нужно обладать мужским характером или, ну, по крайней мере, культивировать некоторые его свойства для того, чтобы достаточно жестко, твердо вести дела, чтобы в нужный момент... поставить на место, скажем, хама какого-то взорвавшегося, рассчитать нерадивого работника, хладнокровно проанализировать ситуацию. Можно ли сказать, что бизнес-вумен – это какая-то особая порода женщин, искусственная?
Да, в принципе, я с вами где-то согласна. 90% женщин-предпринимателей, они вынуждены одевать эту мужскую маску, потому что если она занимается предпринимательством, то есть она может столкнуться со стороны мужчин, это сексуальным домогательством. Например, мы сегодня говорили с психологом на эту тему и обсуждали тех женщин, которые обращаются к нему, и в основном проблема этих женщин в том, что они психологически и физически, они не готовы. Вернее, им трудно носить эту маску, и многие не выдерживают и срываются постоянно ходить с этой маской. Элементарно, когда к нам заходит женщина, она все-таки это женское обаяние, она начинает спрашивать, интересоваться центром, а когда заходит к нам в центр женщина-предприниматель, то есть вот эта привычка мужского характера, носить эту маску мужского характера, моментально проявляется, то есть это в разговоре, это в манере поведения. И опять-таки, как я сказала, немногие выдерживают эту нагрузку.
Благодарю вас. Ну, в общем, я думаю, что остальные наши участники не во всем с вами согласятся, и Ереван, Эрмине, я вам расскажу одну историю. Наша программа «Круглый стол. Кавказские хроники» существует уже примерно более года. И вчера первый раз была сорвана запись из-за того, что одна из участниц не явилась. Я понимаю, у меня никаких претензий, могут быть различные причины, но у меня в связи с этим вчера родился вопрос. Насколько обязательны женщины, когда они ведут бизнес? Вообще они способны вот к той же точности, которой, как считается, расположен мужской характер?
Вообще говоря, не превращая в правило то, что произошло вчера, поскольку это было связано всего лишь с болезнью, мнение у меня такое, что женщины известны как раз-таки и отличаются от мужчин больше своей обязательностью и ответственностью, ответственным отношением к делу, к договорам, к договоренностям. Наверное, именно в этом заключается очень большая, значит, можно сказать так, соблазнительная часть работы с женщинами. Ну, по крайней мере, мне бы не хотелось соглашаться с тем мнением, которое прозвучало вот только что. Я знаю очень много женщин-предпринимательниц, которые сумели сохранить обаятельность, женственность, мягкость, но которые, тем не менее, могут жестко поставить на место взорвавшегося, могут постоять за себя. И что самое главное, они пользуются не силой кулака, а силой убеждения. Сила убеждения, она во много раз сильнее, чем физическая сила. У нас в республике создана ассоциация деловых женщин, и я как раз являюсь также председателем этой ассоциации. В ней собрано не очень много женщин, откровенно говоря, но есть женщины и из столицы, и из провинции, причем женщины разного возраста.
Тбилиси, Нино Мамугелашвили. Есть еще одно достаточно распространенное представление. Дескать, бизнес имеет мужскую природу. В нем важны точность, аналитическое мышление, хладнокровие, умение принимать какие-то нестандартные и рискованные решения, тогда как считается, что женская стихия, напротив, она определяется прямо противоположными свойствами. Приблизительностью, эмоциональностью, склонностью использовать привычные стереотипные модели поведения. Есть ли на самом деле вот этот конфликт между мужским и женским?
Для меня очень трудно вот так разделить женщину и мужчину, потому что бывают женщины такие, и мужчины тоже, вот, которые абсолютно непорядочные, неисполнительные. Но я считаю, что вот женщина не идет так на риск, как идет мужчина. Вот очень много у нас, я знаю, мужчин, которые какое-то время рисковали в бизнесе, очень они пострадали, вообще потеряли свои дома и все такое. И вот я не очень редко слышу, что вот женщина все заложила дом, все свое имущество и все это потеряла. Это очень редко у нас бывает.
В программе принимали участие из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе», из Баку Метанет Азизова, глава женского кризисного центра, и из Еревана Эрмине Нагдалян, депутат, член парламентской фракции Республиканской партии и президент общественной организации «Союз предпринимателей».
Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об интернет-конференции Владимира Путина говорим с Владимиром Корсунским, главным редактором сайта «Грани.ру». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро
будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.